хвали Творца лишь полдень светит, хвали ночью он заметит, и в ночи в день твой чистый дар, молитвы шепот сердца жар.
Итак, дорогие радиослушатели, как мы уже сказали вам, что сегодня 16 мая, и для вас сегодня мы представляем проповедь Ивана Михайловича Хорева, который он говорил на одном из общений, где праздновался 40-летний юбилей братства.
Я хочу сказать, что это служение, оно было очень знаменательным в жизни Международного совета церквей. Ну, для короткой информации скажу, что в 1961 году образовалось братство, которое вышло и от участия с этим миром. Может быть, кто-то из вас историю знает, мы сейчас не об этом будем говорить. И вот в 2001 году в Центральной России состоялось большое общение, на котором присутствовало более 3000 человек. И скажу, что проповедей там было очень много. Ну, мы так посовещались с Андреем, вот решили предоставить вашему вниманию две проповеди. Первая, которая будет звучать уже через несколько минут, ее будет говорить Михаил Иванович Хорев, это служитель Совета Церквей, служитель Кишиневской Церкви. И тема его беседы «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Скажу вам, что вот я молодой, и я немного вспоминаю вот времена гонений, как верующие боролись для того, чтобы отставить истину Божию. Помню некоторые тоже моменты, когда милиция разгоняла служение. Но вот когда слушаешь этих братьев, которые просидели более 10, и кто-то более 20 лет в тюрьме за имя Господа, вот вы знаете, сердце наполняется благоговением. И как брат сейчас будет говорить о том, что действительно врата ада, а не церковь, не одолеют. В предстоящей беседе вы услышите некоторые выдержки из истории, которые из истории не так уж далекой давности. То есть это произошло, может быть, лет 20-25 тому назад, может быть, 30 лет назад. Поэтому мы очень бы попросили вас, чтобы вы внимательно прослушали, потому что действительно есть чему поучиться. Поэтому мы сегодня выходим на радио для того, чтобы предоставить вам эту информацию. И скажу, что нужно ценить это время, потому что не всегда дается такая информация. Поэтому, пожалуйста, Андрей, можешь предоставлять эту информацию. Я напоминаю о том, что вы слушаете программу «Благая весть», у микрофона Вениамин Бальжик и Андрей Савин, и вы слушаете радио «Альянс».
Радиопередачу «Благая весть», она для вас, для вашего благословения. Итак, проповедь.
Михаил Иванович Хорев, служитель Совета Церквей.
Братья и сестры, я очень в большом переживании, волнении. Знаю, что уже к концу идет общение, усталость есть определенная. Ну и хочется все-таки еще немножко сказать, постарайтесь немножко собраться и немножко еще получить на свидание, приоткроем сердца наши для этого. Я прочитаю одно место Священного Писания, которое я очень люблю, я его знаю наизусть с детства, но оно является, это место Святого Писания, фундаментом для моей жизни. И поэтому я еще раз я его прочитаю. Убежден в том, что вы тоже знаете это место, тем легче и рассуждать об этом. Итак, место Святого Писания, Святое Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Слова Иисуса Христа. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Сама постановка вопроса какая? Уже понятно по самому высказыванию. Врата ада не одолеют то, что я создам церковь. значит, будут очень большие нападения на эту церковь. Врата ада не одолеют. Наверное, надо так понимать, все силы ада, ну, приложат усилия для того, чтобы преодолеть церковь. И не смогут. Я как-то был среди молодежи, их было человек 50. И вот раздали каждому по бумажке. И каждому было предложено: пожалуйста, напишите, как вы думаете, для чего пришел Иисус Христос? Одной фразой. Пожалуйста, напишите. Ну, каждый быстро написал, собрали. И когда стали читать, смотреть, то я был весьма удивлен. Все ответы были правильные, но почти все разные. Но все правильные. А вот ответьте вы, братья и сестры, ну вот сами себе ответьте, для чего пришел Иисус Христос? Ну нет возможности опросить каждого. В этих записках было так сказано: Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти меня как грешника. Ну, правильный ответ. Конечно, правильный. Другой ответ: Иисус Христос пришел сообщить, что Бог любит меня. Ну, тоже правильно. Иисус Христос, это третья записка, Иисус Христос пришел для того, чтобы научить меня молиться Богу. Ну, хорошо, хорошо, Эдна. И вот сколько ответов. Но если бы сейчас меня спросили, а все-таки твое же мнение, для чего же пришел Христос, скажи ты, то в свете прочитанного текста надо все-таки признать, что Иисус Христос пришел для того, чтобы создать церковь свою, в которой будет убежище каждому, кто призовет имя Господне. Церковь Иисуса Христа как прекрасное сокровище на земле. Вот живет уже скоро 2000 лет. Ах, сколько она претерпела, эта церковь. Она бедная, бросаемая бурею. Но она же грозная, как полки со знаменами. Церковь Иисуса Христа. Нет, братья и сестры, я не буду говорить за церковь, сколько она претерпела в прошлых поколениях. Есть об этом книги, есть много-много рассказов различных. Но я думаю, нам лучше посмотреть в наше поколение, чтобы осмыслить, сколько пережила церковь, но осталась непобедимой. Нет, не просто на плаву осталась, но и сохранила красоту свою, прелесть свою, свою притягательность. Ну и хочу, братья и сестры, напомнить, что нам, живущим в нашей стране, досталась особая доля. Нет, я не сказал горькая доля, но трудная доля. Особая, потому что мы так вот по воле Господа нашего созданы в богоборческом государстве. Ну, молодежь этого не знает, а пожилые знают, что в 30-х годах была объявлена пятилетка. Знаете, каждая пятилетка имела свое название. Ну, кто-то помнит последнюю пятилетку, которая была пятилетка качества и эффективности. Так называлась она. А в 30-х годах, с 32 по 37, пятилетка безбожия. Да-да, так она и называлась. Пятилетка безбожия. И в эту пятилетку должны были закончить с религией. Закончить. И управлялись как могли. Все закрывали, все разрушали. Руководство арестовывали. Все подчистую. Я жил тогда, мое детство прошло в Ленинграде. Мой папа тоже был служитель церкви. И он был арестован. Ну, впрочем, не только он. Ну и вся активная часть верующих. Я ж не говорю только служителей. Вся активная часть верующих, а это входят и хористы, и рядовые, но непосредственно кому-то говорящие о Господе. Все уничтожено, все. И дожили до такого времени, когда совершенно некуда было идти, чтобы помолиться с кем-то. Совершенно это было невозможно. Для нас совершенно нормально, когда в воскресный день берем деток и идем молитвой дом, в храм Господень. Это так естественно. А тогда приходило воскресенье, а идти некуда, совершенно некуда. Пошли бы, как в некоторые семьи, ну и тех сослали, слежки были. Как только кому кто придет, и высылка, как неблагонадежных людей. Ах, непросто было. Моя мама в воскресенье никогда нас гулять не пускала. У нас было четверо детей. Она всегда стол пододвигала к окошку. У нас одна комната была в коммунальной квартире. Мы окружали стол. Она, как всегда, как и каждое воскресенье, открывала Библию. И вы знаете, мы уже привыкли. Шелковая закладочка была на этой странице. И она всегда читала одно и то же место. Мне кажется, что-то я не припоминаю, еще бы она читала другого места. А читала она место то, которое я вам сейчас прочитал. И ничего больше. Когда она говорит: детки, послушайте, что я вам прочитаю. Я уже знаю, что она будет говорить о том, что создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Она каждый день что-то другое, новое говорила, каждое воскресенье, но все равно только по поводу этого стиха. Наверное, потому, что она себя хотела убедить в правильности этого писания. Сама переживала, что уж очень большой лопатой все разбросано. Ей очень хотелось быть уверенной, что церковь сохранится. И, наверное, поэтому нам каждый раз она читала одно и то же. И она нам говорила: детки, какие вы счастливые, что вы родились в этой стране. Вот смотрите вокруг. Нигде нет ни одного храма, ни одного молитвенного дома, ни одного хора нигде не услышишь. Нет, детки, это не только у нас в городе. Это по всей стране так. И вот когда вы будете вырастать, вы внимательно смотрите вокруг. Смотрите и волнуйтесь, смотрите и радуйтесь. И плачьте, но радуйтесь. Вы наблюдаете, как будет расти церковь, как она будет подниматься и мужаться. И этому вы будете свидетели. Братья и сестры, все, чем я занимался все мои 70 лет, а мне уже столько. Я смотрю по сторонам и удивляюсь. Смотрю и на вас, и вспоминаю свою маму. Смотри, и удивляться будешь. Ничего нету. А вот здесь столько, столько любящих Господа. Да мы еще и больше увидим. Ты только лишь верь каждому слову, что Господь говорит, врата ада одолеть церковь не могут. Я уже говорил, что моя молодость прошла в Ленинграде. Она непростая была. На многие вопросы мы не находили ответов. В 50-е годы, но я не буду рассказывать очень много, потому что и время так уж. А мне выделено совсем немножко времени. Знаете, 1 час разрешили мне. Но это чуть-чуть, это немножко. Это просто начать и закончить. А вы знаете, уже прошло-то 20 минут. Я просто хочу сказать, братья и сестры, я буду выборочно выбирать, много буду. Что хотелось сказать самое главное? Молодежь, естественно, хотела принять крещение. Подаем заявление, нам говорят, доживешь до 30-летнего возраста, завтра посмотрим. Ну как дожить, когда так хотелось принять крещение? Ну я в 22-летнем возрасте, в отпуску был на Украине, уговорил одного пресвитера, он мне преподал крещение ночью. Слава Богу, я пришел членом церкви. Вы думаете, так все просто? Пресвитер подзывает себя: Мишенька, подойди сюда. Подхожу. Ты что, принимал участие в святой заповеди, да? А ты что, член церкви, да? А где ты, миленький, принял крещение? Ну, а что сказать? Я говорю, Михаил Акимович, это Орлов был у нас тогда пресвитер. Михаил Акимович, когда мне преподали крещение, на берегу спели псалом. Не расскажет ручей говорливый, никому мы и тайны святой. Так неужели я буду болтливее его? Ну, вы понимаете, братья и сестры, тогда-то было не до смеху. Тогда было не до смеху. А он так посмотрел на меня, похлопал по плечу и говорит: «Ой, молодец, никому не говори, сразу его арестуют, кто тебе преподал». А молодежь вокруг меня гурьбой: где ты принял, и мы поедем». Вы понимаете, какая ситуация-то? Серьезнейшая, серьезнейшая. Ну, мы жили как могли, жили. Я сейчас многое упускаю. Это когда-нибудь мы с вами встретимся в более свободном таком общении, и мы более подробно с вами тогда поделимся, когда будет побольше времени. А сейчас хочу сказать, Бог оказал милость великую, и в 61-м году великое пробуждение началось, когда братья пошли к руководству всех БЭН и предложили созыв съезда с тем, чтобы решать все внутрицерковные вопросы. Я помню, когда мы рассуждали об этих вопросах, я, познакомившись с первым посланием, задал вопрос Геннадию Константиновичу. Это было 40 лет назад. Он, может быть, не помнит, но я хорошо помню. Я говорю: ну, брат Геннадий, ну, это первый шаг. Ну, мы разошлем первое послание. А что будет дальше? А он говорит: я и сам не знаю. Мы, братья, мы собрались для того, это он говорит, мы собрались для того, чтобы утвердиться в правильности первого шага. Но если мы его сделаем правильным, Бог укажет, какой второй шаг. И вот так действительно. И второе послание было, и третье, и дальше. И вот прошли 40 лет. Все 40 шагов. Я вам скажу, и все шаги правильные, в правильном направлении. Я не могу сказать, братья и сестры, какой год из 40 самый трудный или самый легкий. Я вот попробовал с карандашом в руках, потому что так-то по памяти трудновато. Вот так вот сделал, так вот 40 клеточек, и попробовал отмечать, что в каком году происходило. Ой, понял, что никакой год никак нельзя отметить, вывести как бы как особый, но из этой шеренги 40-летий. Нет, все года особенные, все прекрасные и все трудные. Трудные вопросы были. Но в каждый год была и радость победы, и Бог продвигал все дальше и дальше. У меня за 40 лет самые светлые воспоминания. Я помню хорошо брата Шалашова, Александра Афанасьевича. Вы знаете, братья и сестры, я у него был оруженосцем. Да в полном смысле этого слова. Он выше меня на голову, наверное, был такой взрослый. Но здоровье-то у него совсем слабенькое было. А я, когда мы отправлялись с ним в дорогу, мы с ним вдвоем ездили долгое время. Ну, как долгое время, в течение, наверное, месяцев 7-8. Это 62-й год, начало 63-го. Я носил его брезентовую сумочку, где хранилась Библия. А он в одной руке палочку держал, вот и все. И так мы путешествовали. Я помню, едем в Одессу на пресыпь. Там будет рукоположение, 4 брата. А он говорит: Мишенька, нам придется до конца съездить на трамвае и обратно. Зачем? У меня, говорит, ноги совсем не ходят, а не мели. Я говорю, я снял его боты, И стал его массажировать. Ну и не пришлось до конца ехать. Он приобрел вновь чувство ног, и мы опять пошли. И вот так вот, из города в город. И 5 декабря 1963 года он отошел в вечность. Я был при его отходе. Мне было очень приятно видеть, в Челябинске он отошел в вечность. И видеть, лежит он на кровати, а в изголовье, то есть в ногах его, так, чтобы он лежал и видел гвоздик, и на гвоздике висит брезентовая сумочка и палочка, на которую он упирался. Вот так у него последние дни жизни. Все, что у него было и с чем он уходил. Благословенные мужи, оставившие благословенные посевы, плодами которым питаемся мы и сегодня. Я сознательно сейчас буду говорить только лишь о тех, кто отошел уже в вечность. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Так написано. Так написано. Я отошел в вечность, наш брат Николай Романович Савченко, пресвитер Омской церкви. Вы знаете, он 5 лет отбыл в омском лагере. И когда он освободился, меня прислали в этот лагерь. И вы знаете, как было прекрасно, когда впереди меня прошли святые люди. Меня, как узнали, что я верующий, окружили и спрашивают: «А Савченко Николай Романович знаком тебе?» «Да, знаком. Пресвитер Омской церкви. Знаю такого». А меня спрашивают: «А ты похож на него?» Я говорю: «Ребята, мне с вами быть 5 лет, вы сами потом определите, похож я на него или нет». А один говорит: «Мы не знаем, какой ты, посмотрим, но лучше его ты быть не можешь». Вы знаете, у меня мурашки по коже. Дойти до такого совершенства, что вот лучше уже быть нельзя. Я говорю: «А почему?» «Да потому что он был до конца святым человеком, понял?» «До конца святым человеком». Нет, они не сказали, что он был добренький, кроткий. Он просто до конца святой человек. Видимо, по всем параметрам проверенный. До конца святой человек. Я спрашиваю: «Ну, приведите хоть один пример какой». «Один. Я приведу тебе много примеров, но ты просишь один, вот, пожалуйста». Мне, говорит, поручили накормить их в столовой, новый этап, а их было 10 человек. Я 10 мисок положил, поставил на стол: «Садитесь, ешьте». Все сели. А Савченко Николай Романович встал около своей миски, сложил руки, поднял, закрыл глаза и стал молиться. А я, говорит, первый раз увидал, как люди молятся. И мне, говорит, страшно стало, и думаю: «В тюрьме? Закрывать глаза?» И взял миску и переложил на другой стол. Думаю, как он будет реагировать, когда откроет, а миски нету. Вот будешь в следующий раз закрывать глаза. А он сел, смотрит, миски нету. Влево посмотрел, вправо, и выходит со стола. Я подхожу к нему и говорю: «Батя, я пошутил, вот твоя миска, кушай». А он говорит: «Нет, ты не пошутил». «Как не пошутил? А ты знаешь, кто я такой?» «Нет». «Я пресвитер Омской церкви. А ты знаешь, какие у нас порядки? Когда приходим на новое место, весь день надо быть в посте. А я забыл. А Бог повелел тебе: возьми миску от него. Ему не положено. Вот ты и взял. Так что ты не смущайся. Бог повелел тебе, ты и выполнил. Так что не надо, не надо». Я, говорит, весь вечер следил за ним. Он ничего не ел. Это, говорит, точно. «Нет, я... Да что там, говорит, говорить? До конца святой человек». И я больше не стал с ним разговаривать. Я многое другое слышал еще о нем, но скажу только лишь, входил я в этот лагерь по царскому ковру. Меня так и все присматривались ко мне. Такой ли это человек, как Сашенька? Ах, братья и сестры, какие драгоценные жемчужины в этом доме, в том доме, который сотворил Бог, которого преодолеть-то невозможно, невозможно. Потом, когда я отбыл свой срок, его на мое место опять посадили. И так его избили, что на носилках вынесли. И он дома и умер от тех побоев, которые были совершены. Я был, когда в этой колонии однажды приходит новый этап. Меня находит один человек, ну, ясно, неверующий, и спрашивает, как твоя фамилия? Я говорю, ты Батурина знаешь, Николай? Знаю. А я с той командировки, то есть с того лагеря, где Белово, Кемеровская область. Мы, говорит, наши койки были рядом. Он вот так, проход только лишь нас разделял. Ты знаешь, какой он? Я говорю, я с удовольствием послушаю. Это, говорит, святой человек. Думаю, та же характеристика. Как приятно. Я спрашиваю, а чем это выражается? Ну, что ты особого заметил за ним? Он говорит, знаешь, говорит, он каждый день, вернее, вот в 10 вечера, когда можно было уже всем ложиться спать, все ложились, а он у своей койки вставал на колени. И какую-то бумагу перед собой держит и чего-то шепчет потихоньку. А что там за бумага? Мы думали, что это молитвенник какой-то, читает молитвы. Минут 15-11. Ну, кто был в зонах, тот знает. В это время все должны лежать, обход. Всех должны застать только на койках, обязательно. А он стоит на коленях. Офицер кричит, а это что еще там такое? Ему говорят, это Батурин молится. Подошел сзади пинком ногой. Ну, не просто лишь бы, ну, а как это обычно делается. А он продолжает стоять. Его потащили за ноги и... 15 суток карцера. А когда его потащили, он мне сунул свой список, молитвенник, как я думал. Я сохранил его. И когда он пришел обратно, он спрашивает меня, ну как ту бумагу сохранил? Сохранил. А я, говорит, без его разрешения посмотрел. Я думал, там молитвы записаны. А там, говорит, в 3 столбца фамилии. И ничего больше. Он, оказывается, посмотрит на фамилию и молится, чтобы никого не забыть. Для памяти своей. И чтобы никого не забыть, ведь мы же способны забывать-то. И чтобы никого не забыть, там, может быть, и 50 фамилий-то. И вот он за каждого и молится Богу. Спрашивает, а как твоя фамилия? Я говорю, о, и тебя я видал в списках. Ну ладно. И вы знаешь, говорит, 2 раза таскали его в штрафной изолятор. А потом сказали, пусть молится, это неисправимо. Я с ним был, говорит, 1.5 года, каждый вечер молился. Я говорю, долго? Ну, наверное, 1 часа. Я не знаю, но я засыпал, когда он стоял. Я точно не знаю, сколько. Скажите, братья и сестры, можно такую церковь победить? Врата ада одолеть не смогут. Нет. Я помню, мы бывали с Храповым Николаем Петровичем, служителем Ташкентской церкви. Были с ним в Алма-Ата. Большое общение, регулярно. Но после собрания вопросы и ответы, разные вопросы. И среди всех прочих вопросов, а какой у вас стаж? Какой? Что за стаж? Ну, трудовой. Трудовой. Ну, говорит, я 24 года в тюрьме был, а стаж это не засчитывается в трудовую книжку. Братья и сестры, у меня и трудовой книжки нету. Из зала. А как же вам будет пенсию определять? Он так постоял, посмотрел и говорит: братья и сестры, пока вороны живы, Илья с голоду не умрет. И вопросов больше и не было. Вот так, шаг за шаг. Кстати, Николай Петрович так пенсией и не пользовался. Он уже отошел в вечность, не дождавшись свободы, и не выйдя на пенсию. И трудовой стаж ему не нужен был. У Бога своя записная бухгалтерия и свой учет. Перед ним пишется памятная книга, и все учтено. Братья и сестры, я помню, Яков Францевича Дирксен, пресвитера Омской области, в селе отца 10 детей. Он был рядовой пресвитер, но его забрали, дали 5 лет. Мы с ним были всего 3 месяца. Ну, больше нас терпеть не могли вместе, нас разлучили. Его послали куда-то в Кемеровскую область. Нет, простите, на Алтай куда-то. Он там и отошел в вечность. Домой больше не вернулся. Он очень хорошо пел. Он вторым голосом, я первым. Но он так красиво пел, что и мой первый уже мог считаться пением. Он вторым пел. И мы разные пения пели. Ну, конечно, не хоровые, общего пения, что знали наизусть, все пели. И заключенные, уже зная наш репертуар, делали заказы. И чаще всего это каждый день, а то в день по 2-3 раза заказывали: «Взойдем на Голгофу, мой брат». Это пение они что-то особенное любили. И вот помню, поем мы, а нас окружила толпа, поем мы. И как раз тот момент: «Отец мой, зачем ты оставил меня? О, брат мой, чтоб принять тебя и меня». Вот эти слова как раз мы пели. Я обратил внимание, что все смотрят на него и очень удивлены. Я тоже посмотрел. Оказалось, из 2 глаз текли слезы. Вот он умел так. Слезы текут, а голос он не меняется. У меня так не получается. У меня уж если текут слезы, как-то и надо постоять, утереть, ну, успокоиться потом. А у него получалось. У него, я потом посмотрел, и вот там, где с бушлата капало, на цементе мокрое пятно от слез, и с таким благоговением воспринимал успех. Скажите, разве можно победить такую церковь? Нет, невозможно. Один прокурор вызывал меня и говорил: «Ну что ваши верующие пишут, ходатайствуют? Вот забрали, забрали, забрали нашего братика, пресвитера. Вот мы, говорит, забрали тебя, а у тебя там в церкви и другого выбрали. Мы, конечно, и его заберем. Третьего выберут. Мы третьего заберем, четвертого выберут. А потом, когда-нибудь все равно же вы все освободитесь, и вас будет 4. А если бы мы вас не трогали, ты бы так один и стоял. Так что, говорит, содействует размножение. Ну да ладно. Я, конечно, ему не поддакивал, а сам размышлял, думаю, ну, может быть и так. Ладно, пусть будет так. Братья и сестры, многие наши братья и сестры прошлись по тюрьмам. Нет, сейчас нельзя вот так вот рассуждать. Выше тот, кто больше просидел. Ничего подобного, так нельзя. У каждого, ну, своя доля. Одно из таких моих любимых мест Священного Писания, которое меня, ну, было всегда для меня радостью, такое место Священного Писания записано в Деянии апостолов. Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви. Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви. А почему не на всю церковь? Что, у Ирода зла не хватало? Думаю, что хватало. Обезглавил Иакова, Петра захотелось. Хватало зла. Бог не давал. Последнее слово не за Иродом кровожадным, а за Богом всемогущим. Если Бог резолюцию не наложил, ничего у Ирода не получится. Хоть и 16 воинов стигли Петра, но Бог вывел Петра, и Петр еще послужил Господу. Вот так и у нас, и в церквях Христовых. Когда я был на тюремных нарах, как-то я сильно переживал за наших пресвитеров, которые остались дома, и думал, а ведь им еще тяжелее, чем мне здесь в тюрьме, потому что ответственность за церковь, а братьев все меньше и меньше, и посоветоваться не с кем, работа увеличивается, и постоянно меч над ним висит, угрозы постоянные, и дай Бог, чтоб устояли. Но я помню Ростов. Проповедовал в Ростове. Пришла милиция, КГБ, и непременно, обязательно меня не захотели арестовать. Сестрички, которые так вот преклонили колени, молились в окружении, я сам видел, как их просто в полном смысле этого слова брали за волосы и вытаскивали на улицу. Не просто уговаривали выйти, за волосы брали. А когда меня повели в машину, та сестричка, которую вытащили за волосы, она старалась ближе всех быть и как-то слово ободрение сказать, а за свою взлохмоченную прическу ни слова, потом приведет в порядок. Ах, какие они прекрасные, наши рядовые братья и сестры. Меня посадили, помню, в машину, в Волгу, а соседи окружили машину и спрашивают, ну за что же вы их забираете, в чем дело, что они плохого делают? А мне капитан КГБ говорит, ты хочешь, чтобы они тебя разорвали? Мне это очень легко сделать. Вот сейчас я выйду и людям объясню, что мы предотвратили страшное преступление. Вот этот человек, которого мы забрали, он у нас в машине сидит. 5-летнюю девочку в жертву приносили. А потом тебя выпустим к ним. И я посмотрю, что они с тобой тогда сделают. Я подумал, а ведь он прав. Но виду не подал, нельзя было смущаться. А потом думаю, Господи, церковь непобедима. Какие бы разговоры о нас не пускали, какой бы неправдой не пытались сразить. Если Христос создал церковь, врата ада одолеть ее не могут. Я уже говорил, что наших братьев и сестер много было в тюрьмах. За что же их судили? Но, братья и сестры, я ни в коем случае не буду сейчас вспоминать приговора, за что судили. Не в этом дело. Могут придумывать и написать, что хочешь. Но для себя, как я понимаю, во-первых, мы шли на суд, Бог испытывал нас самих. испытывал наши семьи, испытывал церковь. Это одно. Если у нас готовность жизнь свою положить. Второе. Полагал рост церкви, чтобы церковь подвязалась в молитвах. Это очень нужно для роста церкви. В-третьих, нужны благовестники там, в тюрьмах, потому что луч света божественного туда никогда не проникал. Много было людей, которые говорили, а мы никогда не слыхали, никогда не слышали. И какое-то счастье, что я услыхал здесь, в этой тюремной камере. И еще хочу сказать, когда мы освобождались, то молодежь внимательно к нам прислушивалась. Такие ли мы, какие были 5 лет назад? Например, молодежное общение, за которое меня судили. Молодежь подходит и говорят, у нас молодежное общение будет, вы пойдете? Ну, можно сказать, нет, чтобы опять меня посадили, я не пойду. Да, конечно, пойду, конечно. Я вам скажу, это прекрасный университет. Наша молодежь не училась в колледже библейских.
Не училась.
Особым правилам, где преподают богословие. Но они росли в этих особых обстоятельствах, где постигали, где учились, где росли. Ах, это было так прекрасно. Я часто вспоминаю одну девочку, 9-летнюю. Это было в 85-м году. Начальник отряда вызывает меня и говорит: иди, познакомься с письмами, которые тебе пишут. Они проверяли мои письма и читают. Дорогой брат дядя Миша, меня зовут Клара, мне 9 лет. Вчера после утреннего собрания раздавали узников, и вы достались мне. Ну, и смотрит на меня, что бы это значило. А я же понимаю. Ну, воспитатель раздавал адреса, кто кому будет писать, кто кому, за кого будет молиться. И я ей достался. Вот и все. Дальше. А ты, говорит, еще не все. Подожди. Читаешь? Я читаю дальше. Дорогой брат дядя Миш, если что с вами случится, сразу пишите мне, и я вам помогу. Я повторяю, что ей всего-то 9 лет. И смотрит на меня. Что бы это значило? Я говорю, знаете, гражданин начальник, если вы что-то могли еще до сегодняшнего дня сделать, может быть, а сегодняшнего дня бесполезно, я пожалуюсь этой Кларе, и вам беда будет. А ее молитвы в первую очередь Бог принимает. Это не шутка. Потому что сказано особо за детские молитвы. Не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо ангелы их видят лицо Отца Моего Небесного постоянно. Это не шутка. Братья и сестры, у каждого своя доля, и у каждого особый путь, по которому Бог ведет меня и тебя. И как это прекрасно, что за путем-то нашим бодрствует Бог, и случайности не может быть нигде, ни при каких обстоятельствах, но абсолютно, совершенно нет. И этому обобщению благоволил Господь для того, чтобы собраться и утешиться нам вместе. Я скажу вам, некоторые думают, что каяться хорошо, когда полная свобода, когда никто не мешает, когда призыв грешников к покаянию. Нет, это неправда. Это не так. Не так. Вот когда Дух Святой касается, вот тогда и покаяние. Я хочу сказать вам, меня судили за однажды, это третий срок, когда был, судили меня за одно молодежное общение. Милиция окружала, в лесу было молодежь, много молодежи, ну, человек 800 было. И вот милиция похлопывает по плечу, говорит, ну, пора, заканчивай, мол, ждет воронок тебя. Я говорю, ну, подождите, сейчас вот к молитве пригласим, сейчас помолимся. Ну, давайте мы помолимся за заключительной молитвой. И один выбегает и кается, первый раз пришел на собрание. Вы знаете, ему показалось, а он первый раз действительно пришел. И 4 часа стоял, слушал. Ему показалось, вот сейчас руководители арестуют, и больше никто никогда в жизни не будет приглашать. Вот это последний шанс. И он его не упустил. Хотя никто и не приглашал к покаянию. А вот так. Дух Святой вывел его. И скажу, а я милиционеру сказал, минут 15, и в общем молитва, пение, и пойдет. А получилось еще 2 часа. Я уж подхожу к капитану и говорю, уж вы меня простите. Неожиданные обстоятельства. Да я видел. Вот так, братья и сестры. Бог велик наш. Он велик во всем. Он велик всегда. Самое главное наше достояние – это Церковь Иисуса Христа. И врата ада одолеть ее не смогут. Иногда когда-то будет страшновато. Врата ада ведь тоже нападение и всякие разговоры, и уничтожим вас, и памяти не будет. Это много раз бывало. Братья и сестры, Бог поставил пределу бушующему океану, провел черту, и песок поставил в пределы. Не бастионный каменный песок, да? Но сказал, доселе, и дальше не перейдешь. Так зачем же нам унывать, если у нас такой чудный Бог? Он знает, до каких пор допускать стихию мира сего. Какие беды и трудности нас будут постигать. Все удивительно прекрасно. Я хотел бы, братья и сестры, уже и заканчивать. Потому что я уже свой лимит исчерпал. Хочу только лишь сказать вам, великое сотворил Бог. Когда мы говорим, Господи, Ты чудно провел нас 40 лет, то, во-первых, переполняется благодарностью сердце, а второй вопрос – укрепляется абсолютная уверенность в нашего Господа, что Он проведет нас и дальше. Если 40 лет Он нас так чудно вел, то, коль не паче, то время, которое, ну, так, дни наши так близки к завершению. Когда мы начинали работу, то работники – руководители регистрированных общин, СРБ, говорили так, ну, куда вы хватили съезд? А вы знаете о том, что ЦК КПСС приняло решение закончить с верующими всех деноминаций к 65-му году. На всех молитвенных домах, церквях будут висеть замки, а вы съезд. Братья и сестры, мы когда смотрим вперед, должны не рассчитывать на сильных мира сего, а на величие Божие, что сказал Бог. И тот, кто хвалится и плохие слова говорит в нашу сторону. Бог с ними особенно и разговаривает. Хрущев как-то сказал, что в 65-м году покажу последнего верующего по телевизору. Только его самого последний раз показали в 64-м году. Будет знать. Вернее, он-то что, его уже нету. Пусть другие знают. Вот таков наш Бог. И мы ни в коем случае не должны кичиться ничем. Нам нечем кичиться. А мы во главу угла упования нашего ставим такое замечательное слово. Создам церковь мою, и врата ада не одолеют. До дня пришествия Иисуса Христа. Аминь.